Страница 628, Тоф Рейш Ков Хес, новый маймер, Васаята Дишмая, Шабас Паша с Носой, Рейш Самых Зайн. В начале пятой главы трактата Брохис, Рэбе ссылается на Гемору, Брохис Ламет Бейс, лист Ламет, страница Бейс, говорится, в частности, «Эйн оймден ли испалэл элэ митой ковит ройш». «Не становится молиться, кроме как в состоянии ковит ройш». Ну, переводить это достаточно бессмысленно, потому что дальше будут даваться определения, возможные этому словосочетанию «ковит ройш». Дословно «ковит ройш» означает «тяжесть головы». В самой Мишне Раши объясняет это словосочетание как «смирение». То есть, мудрецы заявляют, постановляют, что молиться можно начинать только в состоянии смирения. Не достиг состояния смирения, ну, значит, и подожди, достигни вначале, потом будешь молиться. Но даже в наших занятиях мы с вами обсуждали вот это понятие «ковит ройш», обсуждали состояние, которое этому соответствует, что подразумевается этим состоянием и что к нему ведет. Ну и вот сейчас выучим, наверное, в каком-то смысле один из базовых майморим по поводу этого. Вэцур Лиговин продолжает Рэбе, и необходимо понять. Мау инин ковит ройш. Что же это за ковит ройш такой? Шацурих ли из битфила, который обязан присутствовать в молитве. Надо, кстати, очередной раз отметить, что оборот ло эло, в данном случае эйн эло, это наивысшая категоричность отрицания. Ну, то есть, на русский, если пытаться быть дословным, мы перевели, ну, и, собственно, сейчас мы так и перевели, не становится молиться, кроме как. То есть, это вот обозначение такого неотъемлемого условия молитвы в данном случае, или неотъемлемого условия другой заповеди какой-нибудь, если речь идет о другой заповеди. Это то, что, наверное, обозначается законом как лаикува, помните такое понятие? То есть, настолько важное, принципиальное требование к выполнению заповеди, что вне выполнения этого требования заповедь не считается, не полагается выполненной, не становится выполненной. Вот и здесь не становится молиться, кроме как в состоянии ковит ройш. Так что же это за состояние такое, которое настолько принципиально для молитвы, что вне него молитва вообще не актуальна? Арейли фомим ксив носей эсрейш, сеу эсрейш бне Исроэл, шецорих лиес неси эсрейш. Значит, почему, собственно, Рэба начинает рассуждать на эту тему в своем маймере на главу Носой? Глава Носой не так давно была, но, возможно, уже подзабылось, что там, о чем там речь. Правда, мы повторяли содержание начала этой главы недавно на других уроках, но в самом начале этой главы говорится о подсчете, вернее, продолжается тема подсчета сыновей Леви, считается семья Гершона. И подсчет этой семьи обозначается, как и в других местах в Торе, зачастую подсчет евреев обозначается как «несиес рейш» – поднятие головы. Вот такой вот фразеологический оборот. «Носей эс ройш бней гершон гамгэм» – дословно «подними голову». Рэбе здесь-то рассматривает вне контекста, как бы. И, во всяком случае, его интересует только не простой смысл, а вот именно такое толковательское значение этого оборота. Именно его дословность «подними голову». И он, ну, видит как бы противоречие здесь. С одной стороны, Тора призывает поднять голову, с другой стороны, вот тяжесть головы какая-то нужна. В любом случае, и тут, и там, и в Мишне, и в Хумаше здесь говорится про голову. Как он формулирует эту мысль? Вот иногда написано «подними голову» и так далее. «Су эсрой школа дазмне Исруэл». Или в другом месте, при других подсчетах евреев. подними голову всех сыновей Израиля, всей общины сыновей Израиля. Шецорих лиес нсиес роиш. То есть, Тора заявляет, что необходимо, вот, очевидно, так как любая строка Торы, любые слова Торы являются вечным указанием для евреев, где бы они ни находились, в какие бы времена они ни жили, следовательно, вот эти подсчеты евреев, они тоже, с точки зрения внутреннего своего смысла, остаются актуальными вечно, несмотря на то, что описывают, на первый взгляд, как некогда происходившие события, и сейчас, как бы, ну, не каждый момент времени считают евреев, не каждый момент времени считает евреев Моше Рабейну с Аароном. Что же это заявляет? Какую-то потребность к поднятию головы. Указывает на необходимость в служении еврея поднятия головы. Век Мойше Избайер. И как это объясняется достаточно широко, тема популярная насчет поднятия головы. И Ребе ссылается, здесь сноска, вернее, не Ребе ссылается, а вот сноски, которыми этот маймер был дополнен впоследствии, ссылается на продолжение маймера. Ближе к завершению маймера эта тема будет подниматься насчет поднятия головы. Как будет объясняться? Кстати, я неправильно перевел, поэтому и не сообразил, что ссылка не на имеющееся майморим, а на то, что Ребе будет говорить дальше, к Мойше Избайер. Как будет объясняться в дальнейшем? «Веймкейн магу инин шецурих лиис койвет роиш». Если так, то в чем идея койвет роиш? Тяжести головы. Ну, наверное, интуитивно понятно, что тяжесть головы и поднятие головы – это вроде бы противопоставленные друг другу вещи в каком-то смысле. Чем предмет тяжелее, тем поднимать-то его более затрачивает, требует больших усилий. Улиговин зе цорих лихагдим машин избар лиил бейнин штей мины эйсис. И для того, чтобы продолжать дальше, для того, чтобы объяснить эту тему, раскрыть ее, Ребе предлагает, как водится, вернуться к заключительной теме, разбиравшейся нами в прошлом маймере, где мы, собственно, и сами догадались, что уж больно шибко она понеслась, эта тема, и на самом скаку вдруг неожиданно наступил конец предыдущего маймера. Тема букв. Двух типов букв, двух видов букв. Букв написанных и букв вырезанных. Шехенуэйси заксива вэйси захакико. Дэйси заксива арей гадьёйм магус бифней ацми мяклав. Чем они отличаются, если вкратце изложить эту тему? Написанные буквы. Чернила их представляют собой отдельную суть от пергамента. Веракша мицайри маэйсис бидьёй алаклав. И они только нанесены на пергамент. Арейгэм мисахадим вынайсим кедовар эхот. Будучи нанесены, они слепляются с пергаментом и как будто бы становятся вроде бы как один предмет. Умяхар шэгэм магус ахер. Арейгэм к мой лейву шлива отхуду. Но при этом, будучи отдельной сутью, не совпадая с точки зрения материальной, тем более с точки зрения духовной, не совпадая с пергаментом, они представляют собой нечто вроде одеяния для пергамента. Они одевают поверхность пергамента. Авулейси захакико арей эйнкан магус ахер. Но в случае вырезанных букв мы не находим отдельного магуса, отличной сути у букв. Буквы представляют собой с камнем одно целое, с камнем, на котором вырезаны. У мимейлейны левиш амастир, и само собой разумеющимся образом, они не становятся одеянием для поверхности, на которой они вырезаны, а значит, они не скрывают поверхность, на которой вырезаны, в отличие от написанных букв, которые одевают поверхность, поэтому скрывают ее, покрывают ее. Ки могилу и гуша аэцам мизгалы, а они становятся инструментом, вернее, ну, формой раскрытия поверхности камня, на которой они вырезаны. У маши махших цос бимкейма хакико гурак гедер авгока ливад худу. И как мы достаточно подробно пытались в прошлый раз объяснить, но анонсирован был разбор этой темы как раз вот на этот маймер. Да, буквы, сказали мы тогда, будучи вырезаны на поверхности, они лишают поверхность той яркости сверкания, которой поверхность обладала, там, скажем, драгоценного камня, до того, как на ней были вырезаны буквы, но буквы, вырезанные на поверхности, не скрывают поверхность, не закрывают, не покрывают, не делают ее невидимой, не устраняют ее видимость, а они всего лишь убавляют ее яркости. И в этом есть глубокий принцип, который будет раскрыт далее. Ну, собственно, все повторение, вся затравка, все повторение. Переходим к средней части маймера. «Ваадугма микол зе юван ли майла». И подобие этому понятно свыше, как прочитывается свыше. А гефреш бейна келим десар сфирес де ацилус ла келим десар сфирес де атик ве арих ой пхинас одем кадмен. Написанные и вырезанные буквы соотносятся друг с другом, как сосуды 10 сферот мира ацилус с одной стороны, и сосуды 10 сферот атик, то есть внутренности кесар, атик и арих, внутренности и внешних аспектов кесар. Ну, давайте обобщим пока мест. Как сосуды 10 сферот, как они представлены в кесар. Или аспект одем кадмен. Параллель это, на всякий случай, для того, чтобы дальше параллель это просчитывалось лучше, напомню, что буквы всегда указывают на сосуды, поскольку они являются формой реализации, ну, пример буквенный приводится нам для того, чтобы мы осмыслили, собственно, природу сосуда. Сосуд, он же инструмент. То есть, сосуд как вместилище, или сосуд как, ну, предположим, резец для вырезания, кстати говоря, букв. Там, шариковая ручка. Грабли. Плуг для обработки почвы. Это то, что позволяет нам наделить наше действие определенной формой. Свести ее к определенной форме. Буква – это то, что позволяет некую универсальную, висящую в воздухе, расплывчатый образ, идею, свести, формализовать к набору букв, упаковать ее в такую форму, в такие контейнеры, которые смогут ее доставить адресату, скажем, ученику, другому человеку, доставить ее вот этому, тому самому, в кавычках, другому. И поэтому, когда мы говорим с вами о различиях между буквами, то всегда будет речь идти о сосудах, насколько я понимаю. Неизбежно речь будет идти о сосудах. И для того, чтобы прочитать нам параллель свыше, которая сообразна той параллели, которую мы отследили снизу на примере материальных написанных букв, либо вырезанных, нам необходимо разобраться в том, какие там вот есть виды сосудов. Ну и в данном случае Ребе предлагает прочитать эту параллель как различие принципиальное между сосудами мира Ацилус, сосудами сфирис мира Ацилус, сосудами сфирис, как они представлены в кесар, как сфирис присутствует в кесар, или идеи одем кадмен. Дейней акелим де ацилус, арей гэмби вхинас мециус дварма. В чем здесь фокус? Как, давайте углубим и детализируем данную параллель. Сосуды мира ацилус представляют собой какое-то существование. Представляют собой некий мециус. Да, это божественная эманация. И в целом, в совокупности, ну, собственно, сам термин «ацилус» означает «эманация». Это мир, в котором нет ничего помимо божественности. Это мир, где «игувы гарму ехот богэм». Помните высказывание известное? То есть, он и его, не только света, но и сосуды едины. То есть, сущность божественного света едина со светом, как он в мире «ацилус», и едино с сосудами, как они в мире Ацилус, в совершенной степени, принципиально в ином качестве, нежели божественный свет, привлекаемый туда, божественный свет, привлекаемый, отцвет божественного света, привлекаемый в сотворенность миров. Но, тем не менее, сосуды мира Ацилус представляют собой некоторую степень мециуса, как здесь Рэб обозначает, мециюс дварма. Ну, собственно, дословный перевод. Некоторую степень мециюса. Ваинин гуды ины едуа дешем элейким. И идея в том, что известно, что имя элейким. Вехен шары шейма шейна нимхокин. И также другие имена нестираемые. Семь божественных имен запрещается стирать отдельной негативной заповедью. Генбе акилем, вот эти семь имен нестираемых, соответствуют сосудам мира Ацилус. Ваэйр губхинас шем авая, а имя Авая, стоящее особняком, так называемое сущностное имя, Шема Мефойраш, имя напрямую указывающее на божественность, соответствует свету, который наполняет эти сосуды. Сосуды соответствуют семи нестираемым именам, а имя Авая – свету, который наполняет эти сосуды. Шезе шовы бехола кейлем. То есть сосуды, хохма бина дас, хэсэд гора тиферес и так далее. Наверное, если говорить про имена, то это хэсэд гора тиферес нэцэ год есод малхус. Этим сосудам соответствуют божественные имена, и каждое имя отдельно от другого, каждое имя своеобразно. Соответственно, каждая сфера, каждый сосуд, каждый из сферот своеобразен и обладает собственной индивидуальностью. А свет, который их наполняет, он един, равен для всех. И на него указывает имя Авая, то есть это вот то универсальное божественное начало, которая, одеваясь в сосуд сферы, ну, собственно, и делает ее божественной, на первый взгляд. Веиса бепардес, шаршем бендалет, перекалев. И написано в Сефера Пардес в разделе, посвященном четырехбуквенному имени, если я правильно понимаю это обозначение. В таком-то месте. Ахефреш бен шем Авая лишар и шемес. Различия, приводится там различия между именем Авая и другими именами. Дехола шемес ейшло хэм эйзе пирушу биюр. У каждого из имен есть какое-то объяснение, есть какой-то, ну, скажем, смысл, какое-то понимание имени. Вэхайнуши игзер бохэм эйзе пал кцос. То есть, каждое имя подразумевает некоторое действие, которая совершается данным именем, в котором реализуется божественность, вот, воплощенная так-то. Зула шем Авая, за исключением имени Авая. Шейн лой шум пирушу биур, у которого, за исключением имени Авая, у которого нет никакого объяснения, никакого понимания. Понятно, что этот тезис следует осмыслять, ну, в определенном, понимая, что здесь есть определенная условность, в рамках некоторой условности, поскольку даже нам, сирым духом, известно объяснение имени Авая, то есть как там, чему соответствуют его буквы, да и даже в том ключе, в котором имя Авая является совокуплением, сочетанием единовременным всех форм глагола, обозначающего бытие. То есть не то, что Сефер Пардес заявляет, что у всех имен есть какое-то значение, ну, типа, как, например, Шакай, там, Шин Далет Юд, как всемогущий, или Элейким, как всесильный, а у имени Авая, мол, никакого значения нет. У имени Авая наверняка есть значение, и даже какие-то из них мы знаем. Просто в том контексте, в котором здесь рассуждает Сефер Пардес, если я правильно понимаю, у имени Авая не оказывается значения, которое можно было бы связать с некоторой конкретикой действия. Любое имя указывает на некоторое действие, которое божественность реализует вот через это имя, на какую-то специфику действия, специфику реализации чего-то. А у имени Авая такого объяснения нет. Ну и как он, собственно, завершает, «Шейн эйсиейсов михайвис шумпааль». То есть, его буквы не обязывают какому-то конкретному действию, какому-то конкретному воплощению. Векмой ашемес элейким, элейка, кель, шемойрим лошен гдула, ой лошен хойзек, витойкев. В отличие от имен элейким, элейка, кель, которые указывают на величие, название которого, то есть вот сами имена, которые указывают на величие, на, или на силу, на мощь. Век мой вес эйлей го орец локах. И, как, например, в Писании слово «кель», и, соответственно, всякие формы от него. Понятно, что это однокоренные имена. «Кель», «элейким», «элейка». Это все формы, образованные от одного корня, алиф ламед. В Писании зачастую, и Рэбе приводит пример здесь, из пророчества Ихескеля, употребляется это слово в значении «сильное». Недавно как раз вспоминали, что имя Элоким достаточно многозначно, и корень вот этот «кель» достаточно многозначен, в частности, может указывать на силы. Или на сильных людей, на могущественных правителей. «Век мой циткоско кегарри кель». И другой аргумент из Дилем. «Вешем Шакай мойреше шойдет амархейс». Имя Шакай, шиндалит юд. Я, честно говоря, перевел его в свете известного комментария, который, ну, скажем, и Раши приводит, что имя Шакай является словосочетанием «ше-дай», то есть тот, у кого достаточно сил, чтобы достаточно могущества на все, что угодно. В данном случае Сефер Апардес приводит другое объяснение. «Шадай» от слова «шодед». «Мойреши шойдет амархейс». Это имя указывает на то, что Всевышний правомочен, способен, властен изменить любые совершенно упорядоченные, любые заведенные законы природы и так далее. Демилос Шадай у Милос Шойдед акол эхот, поскольку слово имя Шакай и термин глагол Шойдед это одно и то же, однокоренные слова. Вешем Цвоес Мойреши Губал Цвоес Майло. Имя Цвоес указывает на то, что Всевышний властитель высших воинств. Дешем Цвоес Гулошен Цово. Ибо имя Цвоес образовано от слова Цово, воинство. Вешем Адней Мойре Лошен Аднус. А имя Адней, Алиф Далит Нун Юд, указывает на господство, на то, что он господин, алгиейсы одн колуорец, то есть на то, что Всевышний властвует надо всей землей. Вегам шем эрье ешлой пируш. И также у имени эрье, почему в данном случае Рэбе отложил имя эрье на закуску, ну, потому что эрье, эрье ашер эрье, это имя, близкое, на первый взгляд, к имени Авая. И поэтому, если мы говорим, на первый взгляд, если мы скажем, что у имени Эрье есть определенное значение, и сейчас его проговорим, то тогда получится, что и у имени Авая тоже есть значение. Или наоборот, если мы утверждаем, что у имени Авая нет значения, то значит, у Эрье, ну, тоже вроде как, Эрье тоже не указывает на конкретику действия. Ну, вот Ребет объясняет, поясняет, что также и у имени Эрья есть определенное значение. «Векамэмэр басейну», и как сказали наши учителя, «Ани аиси и мохэм бэгулус зэва, ани эрье и мохэм бэгулус ахэрэс». Когда Всевышний представляется Мойше Рабейну в главе Шмойс, он отправляет его, вернее, пытается отправить его вызволять евреев из египетского изгнания, а Мойше Рабейну отказывается под таким предлогом, под всяким предлогом, и в частности, вот он и спрашивает у него, а как мне тебя, как мне объяснить евреям, кто ты такой? И там между ними достаточно интересный диалог завязывается, в ходе которого Всевышний представляется, в частности, как Эрье. И там дается объяснение, в каком смысле он Эрье, что как я был с вами в этом изгнании, так я буду с ними в изгнаниях других. Это он так предлагает его представить евреев, на что евреям, на что Моше Рабейну замечает, что евреи покамест находятся еще в египетском изгнании, куда им, зачем надо сообщать им, еще не выведя их из этого изгнания, сообщать о том, что у них впоследствии будут еще и еще изгнания, в которых тоже Всевышний тоже будет вместе с ними. Ну, спасибо тебе, Всевышний. Ну, наверное, не стоит их расстраивать заранее. Так или иначе, вот это, значит, Эхье, получается, что это имя, которое указывает на сопутствие Всевышним евреям в изгнании. Пускай будет так. Ну, вот это мы проговорили, не знаю, там было это целесообразно или нет, но вот Ребе увидел в этом целесообразность проговорить все эти имена в том ключе, в котором, то есть, вот, процитировать, вытащить из Сефера Пардес все объяснения всех семи имен, как они указывают на конкретику действий, как они все связаны с какими-то корнями, вот, имеющими в виду специфическое воплощение божественности, ее, как она, вот, в какой роли она предстает. Кстати, насчет ролей, вот имена, одно из объяснений того, что такое имена, данное нами выше в предшествующих Майморим, это вот определенная роль. Всевышний предстает как целитель, как воитель, как добрый господин. Ну вот, то есть у каждого из этих имен, каждая из этих имен описывает определенную роль. Пускай будет так. Что-то слишком смело, по-моему. Но... Авол шем авая эйн лой шум пирушу биур. Но у имени Авая нет никакого вот подобного рода значения. Умаше ану оймрем дешем авая гулошен мегаве. Ну, естественный вопрос, это, насколько я понимаю, уже Ребе от себя, а не в качестве цитаты из Сефера Пардес, а может быть и да. Скорее, это вопрос, который вот у нас возник с самого начала. Ну, как же, мы же знаем объяснение имени Авая, что это сочетание разных форм, разных времен глагола, обозначающего «быть», «самобытие». И... есть объяснение имени Авая как того начала, которое мегаве, которое осуществляет. Ребе ссылается на Зор в таком-то месте. И, кстати говоря, на тот же самый Сефер Апардес. Так вот, то, что Авая – это то начало, это указание, имя Авая – это указание на осуществление бытия. «Беэмэс ашэм кихсовой эйней мойра алзэ» на самом деле объясняет, поясняет Ребе, само имя Авая, как оно пишется, Юткей Вовкей, оно на это не указывает. Ракшео эмезгу шешем Авая мегаву. То есть, это мы только знаем, что имя Авая, оно является осуществляющим началом. Ну, собственно, это такой долгий наш, по существу сопровождающий нас по всему этому Гемшиху разговор о принципиальном отличии имени Авая от других имен, где конкретика создания обуславливается, ну, например, чаще всего мы встречали с вами рассуждения, где противопоставлялись друг другу имя Авая и Лейким. Ну, даже не то, что противопоставлялись, а просто, ну, прояснялись их роли в творении. И мы говорили с вами, что вне имени Лейким практика, практическое осуществление мироздания невозможно, поскольку свет необходимо для того, чтобы создание мироздания реализовалось, необходимо свет ограничить, а это функция имени Элоким. Но с другой стороны, само осуществляющее начало, осуществляющее бытие как таковое, это имя Авая именно. Так вот, что здесь Ребе хочет доложить, что имя Авая, да, действительно, оно осуществляющее начало. Мы знаем, что именно оно осуществляет, но само это имя не прочитывается как указание на данную функцию. «Векмойши косову бегерас акейдеш дебрамасли и игу вихаю и ход, и как написано вегерас акойдеш», в Тане имеется в виду в четвертом разделе, послании, в святом послании с начальными словами «Он и свята его одно». «Да и завус гуме эйр хулю», что осуществление происходит из святов, а мы сказали с вами, что имя Авая соответствует святам, «а волойша ашем мой ралзе», но не имеется в виду, что само по себе имя, оно указывает на это. То есть, как скажем, «адный» от слова «господь», от слова «господин», ну и поэтому имя переводится и читается как «господь». А имя Авая, мол, вот была попытка так заявить, читается как осуществитель, Бог-осуществитель. Там Бог, Бог-Господь или Бог-воитель, или там Бог всевластный. А здесь Бог-осуществитель, осуществляющий. Нет, не в этом смысле. Киашем азе эйн лой шум пируш, поскольку у этого имени нет никакого объяснения, никакого вот такого конкретного смысла. Вейны никзар мимену шум паал. И от него, ну, вернее, наверное, по-русски лучше сказать, что и он не образован ни от какого корня, которое обозначало бы некоторое конкретное действие. Велахен бихол ашеймес ништамеш богем гам белошен хойл. И по этой причине, это служит естественным образом причиной, что все другие имена, кроме Авая, используются в Писании и в форме, и для нужд обозначения каких-то вещей будничных, не божественных. Век мой келахер, ой кегаререй кель. И как, например, даже для обозначения идолов используется слово «кель», например, или «элеким», «элеким ахирим», «кель ахер», «другой бог», что имеет в виду не бога, не дай бог, а псевдобожество. То есть имя «кель» может использоваться для обозначения постороннего божественности и даже противопоставленного божественности, на первый взгляд. Или кегарарейкель, или, как, например, высокие горы, вот сильные горы. Это обозначение какого-то свойства, при помощи того же слова обозначается какое-то свойство материальности. Вехен бешем элейким, диксив элейким, лой сикалель. Имя элейким может указывать на судей, декеда кого на аладаен. Скажем, в заповеди «Судей не проклинай», элейким лой сикалель. То есть, само по себе имя Элейким, будучи божественным именем, одновременно может использоваться, может обозначать нечто небожественное. «Век мой рьей насати Элейки, насатихо Элейким лепарей». Или, например, Мойше Рабейну Всевышний говорит, «Я тебя ставлю Элейкимом фараону». Не имеется в виду, что Мойше Рабейну назначается божеством фараона, не дай бог. А имеется в виду, что вот ты станешь помыкающим фараоном. Вешакай, имя Шиндалет Юд, кмой везиз садай и моди. Здесь происходит чередование, вот как раз подобно тому, о чем мы утром говорили. Шин с точки справа-слева, правый и левый шин, который обозначает звуки «ше» и «се», соответственно, читается как «ше» или «се», они полагаются одной буквой. И «зиз содай и моди» – не «шакай», не «шадай», а «содай». Рэбе полагает тем же самым словом, только используемым в значении будничном. Там речь идет, это стих из Дилем, где говорится о зверях, которые вот шныряют по полям, бегают по полям. Сада – это мои поля. Зис сода и моди. Вешем цвоес к мой йоцу кол цивесавая. Ну, имя цвоес тут вообще не о чем говорить. Понятно, что цвоес может использоваться в будничном значении воинств, и, собственно, в сопряжении даже с божественным именем Авае, Цивас Авае. Вешем Адней, к мой воюемер Адней Алнота Авейр. Имя Адней тоже не нуждается в глубоком разборе у нас на памяти. Упоминание Адней при обращении к ангелам, которые явились Аврому Авину в пустыне в начале главы Ваейра. Да ей шомрим шигу хойл. Там, если вы помните Раши, есть разные мнения, что слово «адный» там означает. Есть в том числе мнение, что оно означает «хойл», что это «господа мои», что он так обращается к господам. Ну и, собственно говоря, действительно, к господам можно обратиться именно таким образом. «Веим ерцел и даверла адойный адойни». Если хочет, человек может обратиться к господину своему. Он может обратиться к нему вот именно таким словом. Господь. Ройце лоймер адоин шели. То есть адейни. Или то же самое, что адей. И так далее. Адный. Также пишется. Также, ну, почти так же произносится. Это адоин шели, мой господин. Мутер ли иштамеш бой белошен хойл. То есть можно таким словом воспользоваться для будничных нужд. То есть обозначить этим какое-то будничное существование. Вешем эрье, а имя эрье, к мой ломе эрье кейтьё. Как в Широширим, зачем я буду как порхающий? Ну, на самом деле, эрье, глагол буду в единственном числе первого лица. То есть «я буду», ну вот можно использовать это имя в качестве глагола, глагола «быть» в первом лице и единственном числе. «Машенкин шем Авая». По-другому дело обстоит с именем Авая. «Лой нинца шиештамеш бой белошен хойл». Нет вариантов употребления этого слова, этого термина, применительно к чему-либо будничному. Венимца гимел ойсиес мимену белошен хойль. И три буквы из него, они могут использоваться в будничном значении. Мы можем найти пример их использования в будничном направлении, как бы. Как, скажем, в Кейгелес. Бемоким шиипол гоец шом егу. В том месте, в котором упадет дерево, там будут. Вот это «егу», которое «ют», «кей», «вов», это первые три буквы этого имени. Имени «ют», «кей», «вов», «кей». А вол бедалет ойсиес агдейшим, эйне нимца белошен холь. Но в четырехбуквенной своей форме, в форме четырех святых букв, это слово неприменимо для обозначения чего-либо будничного. Не находим мы таких вот случаев, таких возможностей. Ушны айньони манал гобе готалья. И две названные нами выше идеи связаны одна с другой. Неразрывно имеется в виду. Дехола шеймес лиеш шиеш богем пирушу биур. То есть, а именно, что за две идеи? То, что у имен, у семи имен, помимо имени Авая, в отличие от имени Авая, есть объяснение, есть смысл, они указывают на какое-то конкретное действие. Вегайну шерем пинас койхейс. То есть, они выражают определенные потенциалы. Лахен шаях лишамеш богем белошен холь. По этой причине они могут использоваться для обозначения будничного, если в будничном, понятно, реализуется что-то подобное. Дыгайну акойхас анифолэйс бормэгэм. То есть, они могут обозначать вот эти вот способности, которые, для которых они предназначены, под которые они заточены, которые они обозначают. А волшем авае шейн лой пируш, а вот имя авае, у которого нет такого значения, айнушейный бифхинас коях, То есть, это имя, которое не указывает на некий своеобразный потенциал, на некоторую форму воплощения, реализации. «Мимейла эйн дугмосей белошен холь хулю». Именно по этой причине это слово не может использоваться в будничной среде, ну, потому что оно не обозначает того, что могло бы воплотиться в будничном и в святом.